«Пятый аргумент» с Владимиром Авериным.
Здравствуйте, это «Пятый аргумент», программа, в которой я всегда говорю ваше мнение решающее. Ну вот сегодня такая ситуация, когда я призываю вас вместе со мной попытаться переубедить власть. Дело вот в чем. Против многодетной матери Дианы Р. из Сафронова Смоленской области возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Так начинается очень эмоциональная статья Марии Семеновой на сайте РИА Новости. Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Все потому, что женщина чуть более недели присматривала за детьми подруги, пока та была в больнице. Диану официально оформили как няню. Зарплату перечислил благотворительный фонд «Дети наши». Теперь из-за небольшого разового дохода ее обвиняют в махинациях с пособием на ребенка-инвалида. И вот здесь вот я вдруг понял, что есть вещи, от которых меня начинает колотить просто. Вот в этой ситуации точно. Итак, две многодетные семьи. В обеих семьях мать, мамы, подруги, и, в общем, печальная судьба, видимо, у той и другой. Они были вынуждены переехать в Россию в свое время из соседней страны СНГ, вот, получают пособие по уходу за детьми-инвалидами. Детей довольно много, там 4 и 5 в семьях. Одна ложится в больницу с ребенком, потому что надо лечь в больницу. Соответственно, остаются без присмотра 3 детей, потому что папа, который запил и пропал, ну, не может за ним присматривать. Тогда подруга это берет детей к себе в очень небольшой дом, но все-таки под присмотр. Приходит опека и говорит, что-то вас тут много, и вообще все не очень хорошо. И тогда для того, чтобы опека не забрала этих детей, лежащие в больнице матери, находит способ. Благотворительный фонд вмешивается в это дело, оформляет одну маму, которая приняла детей няней официально, тогда все в порядке. Тогда все в порядке даже с точки зрения опеки. И она целых несколько дней, пока, значит, вторая лежит в больнице, работает няней, получает за это целых, внимание, 8 000 рублей. 8 000 рублей она зарабатывает. Дальше пенсионный фонд извещает ее о том, что она лишается пособия по уходу за детьми-инвалидами, потому что она работает, оказывается, по нашему законодательству, любая работа сразу лишает пособия социального такого. А потом приходят еще правоохранители, которые говорят, что она мошенница, она пыталась обмануть государство, получить сразу и 10 000 рублей пособия на ребенка-инвалида и 8 000 рублей своей зарплаты и заводят уголовное дело по статье «Мошенничество». И у меня возникает вопрос, который я разместил на сайте, ну, у нас в приложении «Вести ФМ» для голосования. Следующим образом звучит вопрос. Могут ли, по-вашему, матери детей-инвалидов подрабатывать и получать пособие от государства одновременно? И 3 варианта ответа. Категорически нет, им государство платит как неработающим. 2 вариант ответа. Конечно, может, пособие не покрывает всех затрат на такого ребенка. И 3 вариант, смотря сколько заработает эта самая мать на своих подработках. Вот это для голосования. Но мне действительно очень интересно, что вы по этому поводу думаете. Как вы считаете, до какой степени должно распространяться благодеяние нашего государства, например, вот эти вот пособия по уходу за детьми-инвалидами для матерей. И тут даже, по-моему, не очень важно, многодетных матерей или немногодетных матерей, потому что и один ребенок зачастую лишает возможности мать работать, потому что требует постоянного внимания, постоянного ухода. И если вы внимательно смотрите вокруг, то вы знаете такие семьи, таких детей и таких мам. Вот. И давайте попробуем разобраться все-таки, что же происходит. На самом деле, слово эксперту, и потом уже пойдем дальше.
Аргументы эксперта.
Я, естественно, первым делом побеседовал с представителем фонда «Дети наши», который является непосредственным участником этой драмы, руководитель программы «Не разлей вода» благотворительного фонда «Дети наши» Диана Зевина. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что волею случая ваш фонд оказался вовлечен в скандальную ситуацию с многодетной матерью, еще и матерью ребенка-инвалида. в Смоленской
области. Да, так получилось. Да.
Давайте вот, если можно, в двух словах расскажите, в чем дело, чтобы было всем понятно.
Наш фонд «Дети наши» помогает семьям в трудной жизненной ситуации. Это семьи с детьми, несовершеннолетними, проживающими в Смоленской области. У нас есть семья с 5 детьми, где мама периодически с кем-то из детей ложится в больницу, и в таком случае ей остальных детей не с кем оставить. Мы решили помочь в этой ситуации и оплатить няню. И няня нашлась. Это вот как раз та женщина, о которой идет речь. У нее тоже 4 детей. И один из детей имеет инвалидность. А мы подписали договор гражданско-правового характера. Один раз наша клиентка действительно попала в больницу, и с остальными тремя была вот няня, нанятая фондом. Она за это получила по договору гражданско-правового характера 8 000 рублей. Как выяснилось, она получала доплату по уходу за ребенком-инвалидом своим, как неработающий родитель. И когда в пенсионном фонде стало известно о том, что был гражданско-правовой договор, что были вот эти несколько дней работы, от нее потребовали вернуть пособие, то есть вернуть эту выплату за весь месяц причем, то есть она заработала 8 тысяч, вернуть ей надо было 10. И пришло письмо о том, что она будет привлечена к уголовной ответственности. Существует такая статья «Мошенничество при получении выплат». И, как выяснилось, вот такие действия, они под эту статью подпадают, несмотря на то, что суммы, в общем-то, очень маленькие. И, скорее всего, это было сделано няней, ну, по незнанию.
А скажите, пожалуйста, Диана, вы впервые сталкиваетесь с подобной ситуацией?
Мы несколько раз сталкивались, у нас есть разные проекты, в некоторых у нас есть, также по гражданско-правовому договору работают люди, достигшие пенсионного возраста, обычно это репетиторство, репетиторами работают учителя, вышедшие на пенсию. И пару раз мы с этим сталкивались, когда снимали у пенсионера выплаты, который числился до этого неработающим, и тоже там обычно заработок, он был очень небольшим. А вот с такой ситуацией, как сейчас, с мамой ребенка-инвалида, мы столкнулись первый раз, сделали для себя выводы, и все свои шаблоны всех своих договоров мы добавили пункты о том, что человек об этом уведомлен, по крайней мере, нашим фондом, что если он получает какие-то выплаты как неработающий, он их потеряет.
А скажите, вот мне чрезвычайно любопытно, когда я узнал про эту ситуацию, следующее. Вот если человека вы нанимаете, скажем, на работу, выполнять какие-то функции, очень полезные, очень востребованные, здесь совершенно никаких вопросов нет, то это вот договор, там есть... Есть выплата, ну и дальше последствия наступают для этого человека. А вот если, например, вы же оказываете еще благотворительную помощь какую-то, правда?
Оказываем, да.
Да, вот если вы просто как благотворительный взнос перечисляете деньги, ну там хорошо, многодетной семье или семье с ребенком-инвалидом, то тогда ни налоговая инспекция, ни правоохранительные органы не воспринимают это как дополнительный доход и не требуют тому родителей, чтобы они вернули деньги, которые получают как пособие.
Здесь я не могу в точности ответить на этот вопрос. Дело в том, что у нас есть правило, по которому мы никогда не оказываем помощь в денежном эквиваленте. То есть мы можем либо приобрести для семьи что-либо, там, допустим, канцелярские товары к школе, продукты, если вот нечего есть банально, можем что-либо оплатить, какую-то услугу, в которой семья нуждается и которую нельзя получить бесплатно. Но мы никогда не перечисляем деньги.
Не, ну в любом случае, даже если вы оплачиваете услугу или покупаете, там, не знаю, велосипед или продукты питания, канцелярский товар, это же тоже имеет свою стоимость. То есть в вашей отчетности же все равно это проходит как там, потрачено там, хорошо, 5 тысяч рублей.
Да, обязательно это проходит по нашим отчетам, это обязательно мы с семьей на все материальные ценности, которые передаются, независимо от их стоимости, она может быть там небольшая, несколько пакетов крупы, обязательно подписываются акты. А вообще мы не сталкивались с тем, чтобы налоговая инспекция предъявляла кому-либо претензии в таком случае, потому что действительно это благотворительная деятельность, и это расценивается как помощь нуждающимся, то есть не как доход.
Так вот, для меня это и странно. Я пытаюсь просто в этой ситуации разобраться не только с вашей помощью, с помощью других каких-то экспертов, там, не знаю, депутатов Государственной Думы, потому что для меня, в общем, по большому счету, это парадокс. Если человек получает там, ну, крупу или там, ранец для школы на сумму в общей сложности, там, предположим, за месяц там, на 8 тысяч рублей, то государство воспринимает это как бы нормально, помогли семье, все хорошо. А если человек, собственно, выполняет какую-то работу, которая оплачивается на те же 8 тысяч рублей, то для государства... Ну, в данном случае вот мы, к сожалению, с этим столкнулись. Человек преступник, человек обманывает государство. Хотя, по большому счету, для меня это одно и то же. Потому что семья в одной и той же там ситуации. Семье эти деньги нужны. И вот этот вот парадокс, который я, в общем, всеми силами, которые только у меня есть, постараюсь разрешить. Там, сделать что-нибудь для того, чтобы там вышли из этой ситуации без потерь.
Спасибо. И дело в том, что еще это такая вот ситуация, когда человек либо может получать пособие, как какие-то доплаты, как неработающий, либо может работать, она на самом деле тупиковая, потому что она не дает человеку, получателю пособия, что называется, подняться, да, попробовать улучшить свое положение самому, хотя бы немного подработать. Одно дело, когда кто-то, допустим, получает ежемесячно где-то 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, то есть есть регулярный заработок или доход, и, естественно, странно было платить этому человеку еще пособие как неработающему. А другое дело, когда человек, имея инвалидность или ребенка с инвалидностью, какие-то сложные собственные обстоятельства, пытается еще немного подработать, но получается, что он не может этого делать, и это как раз провоцирует иждивенчество, потому что выплаты, они гарантированы, если ты не работаешь государством, а заработок не может быть абсолютно гарантированным, то есть нужно постараться, нужно найти работу, там с работодателем могут разные вещи тоже произойти, поэтому получается, что выгоднее не работать и получать какие-то маленькие пособия от государства. Это не стимулирует ни активность граждан, ни малый бизнес, это много что тормозит.
Спасибо вам огромное за этот разговор. У нас на связи была Диана Зевина, руководитель программы «Не разлей вода» благотворительного фонда «Дети наши». Спасибо, Диана.
Спасибо вам.
Продолжим эту тему. Сейчас на связь со студией выходит председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Литкова. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ситуация, с которой мы тут пытаемся разобраться, столкнулись. Она, насколько я понимаю, регулируется постановлением правительства Российской Федерации номер 397 от 2013 года, когда... родители, которые выполняют любую оплачиваемую работу, независимо от уровня дохода, не могут получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Почему это правительственное постановление, а не закон?
Вы понимаете, тут вопрос в том, что не только постановление, если вас именно юридическая сторона...
Да, юридическая сторона, конечно.
...интересует. Дело в том, что, к сожалению, таких родителей не только лишают пособий, которые вот подрабатывают, да, где-то там бывает трудная ситуация, а еще и к уголовной ответственности привлекают. За мошеннические действия, за незаконное присвоение государственных средств и так далее. Тут работает не только подзаконные акты, но и уголовный кодекс, к сожалению. Я могу сказать, что вот наша ассоциация родительская, которую я возглавляю, мы сталкиваемся с такими проблемами. Она действительно существует, потому что у нас были случаи, когда мама, там, инвалид у нее ребенок, она его тянет одна. И там где-то полы помоет, потому что пособие, которое дают, его не хватает реально. Вот все же это понимают. И она ради ребенка старается, она где-то там полы помоет. Такая у нее работа, разовая подработка. Так ее еще и уголовницей сделали. Помимо того, что она абсолютно там ребенка дала, она сама одна растит, но государство не сбрасывает. Но еще при этом и уголовную статью пришивают. Вот это вот абсолютно очевидная совершенно социальная несправедливость, которая у нас в законе имеется, неважно, там есть постановление, есть уголовный кодекс, но в целом это совершенно социально несправедливые нормы конкретно в этой ситуации. И, конечно, их надо менять. И постановление, и уголовный кодекс. И, как вы правильно заметили, очень было бы разумно, на мой взгляд, да, если это поменять, тоже ведь нельзя все разрешить, но установить определенный уровень жизни, до которого граждане могут совершенно спокойно и работать, и пособие получать, тот уровень жизни, который позволил бы их детям безбедно существовать. А дальше уже за пределами этого, это другой разговор. Да?
Точно знаете, что есть вот эта петиция, написанная Станиславой Войцеховской после того, как у нее случилась эта история. Это блог, женщина воспитывает тоже ребенка сложного, и она завела блог. У этого блога всего-навсего 800 подписчиков. Я так понимаю, что это те люди, которые которые в той же жизненной ситуации.
Да,
но за счет
да.
того, что там как-то вот тоже какая-то там кто-то дочитывает, Яндекс.Дзен платит какие-то 50 рублей, у нее тоже набежали какие-то деньги, и она практически в той же ситуации. Я сегодня эту петицию посмотрел, там уже вот сейчас 52 тысячи, там 100 с чем-то человек ее подписали, просят одного разрешить подрабатывать на сумму в один мрот, то есть на сегодня это там 12 300, да, насколько я понимаю. Пожалуйста, разрешите хотя бы 12 тысяч рублей заработать в месяц, потому что, и дальше вот еще здесь приводятся расценки. Там АБО-терапия 1000 рублей в час, ипотерапия 600 рублей в час, индивидуальные
Понятно.
Занятия в бассейне 600, 2400 в месяц, и далее, и далее, и далее. И тогда вот вы там в Думе скажите, у вас есть единомышленники по этому поводу?
Ну, я экспертный совет Госдумы.
Да-да-да, вы депутаты? Да.
Я не депутат, я именно эксперт. Поэтому там разные люди есть в этом экспертном совете. Но у нас есть ассоциация родительских комитетов и сообщества, это общественная организация. Мы тоже давно эту тему вот вентилируем и давно ставим этот вопрос. И в Думе, и в разных органах мы, конечно, тоже эту петицию поддерживаем. И не только, мне кажется, что нужно не слезы просить, тысяч там разрешить заработать, а именно установить какие-то общие правила. Ну, когда человек регулярно имеет какие-то серьезные доходы, там, да, там от вкладов, еще что-то там за границей, я имею в виду, да, там, и при этом претендует на пособие. А другое дело, когда человек тянет своего ребенка, государство должно заинтересовывать людей они, и, на то, чтобы они сами своих детей воспитывали, а не бросали. А получается, что у нас создаются все условия для того, чтобы ребенка воспитать было что-то невозможно при таких деньгах. Поэтому, я думаю, нужно стимулировать государство задуматься над этим очень серьезно и не просто разрешить там один мрот, а именно установить такие общие правила какие-то, которые в каждом регионе позволяли бы людям действительно как бы, ну, воспитывать детей, в общем, понятно.
Ольга Владимировна, а скажите, да. пожалуйста, может быть, у вас есть такая информация, а сколько стоит содержание, например, ребенка там с диагнозом аутизм или даун, там, синдром Дауна в государственном учреждении, там, в детском доме, лечебном учреждении?
Ну, значительно дороже, значительно. Это зависит от региона, в каждом регионе по-своему. Это оплачивается, но это в разы больше, чем в семье, конечно. И мы еще всегда говорим, что давайте вы хотя бы часть этих денег заплатите кровной семье. Хотя бы вот если семья с ребенком-инвалидом. И тогда у вас меньше будет вот этих вот домов, уютов. Потому что действительно огромная разительная разница. Если это государственный ребенок, там все бесплатно, лечение бесплатно, все для него. И еще выплачивается воспитателем. Если даже он приемный ребенок, там люди получают ну, по 100 тысяч за каждого как минимум. Понимаете, если это больной ребенок. И они берут 5-8 детей, получают 500-800 тысяч в месяц. И у них бесплатное лечение, еще компенсация всех трат на этого ребенка, помимо зарплаты. Вот получаются такие деньги. А кровная семья что имеет?
Десятку.
Десятку. И где хочешь, как крутись. И приработать нельзя, имея еще ребенка-инвалида на руках. Ну как вот так вот? Это разве справедливо? Конечно, несправедливо.
Еще один аспект, помимо, ну, просто вот материального, это еще состояние, психологическое состояние этой самой мамы. Потому что она, правда, она может быть прекрасным специалистом, профессионалом, как угодно, но вот, вот такой ребенок родился, и все, вся жизнь остановилась. И для нее
да.
очень часто такая подработка – это возможность, то, что называется социальная реабилитация. Это мне сойти с ума, скажу я вот по-простому. Потому что
да.
она хоть где-то еще востребована. И мы, получается, отсекаем ей эту возможность. Сойди с ума, там, как хочешь с этим ребенком занимайся, а все остальные будут только надзирать, как ты это делаешь, правильно или
да.
неправильно.
Да, живи в нищете, а к тебе будут приходить и проверять, хорошая ты мать или плохая ты мать. Если чего-то не хватает, еще и ребенка отберут и передадут тем, кому будет очень хорошо, коммерческий проект осуществлять на нем будет. Ну вот это все, конечно, реалии, к сожалению, перекосы такие нашего времени. Спасибо радиостанции, может быть, вместе нас как-то больше услышат.
Я очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. У нас еще будет Нилов Ярослав Евгеньевич во второй половине часа. Я хочу еще с ним на эту тему поговорить. Спасибо вам большое за консультацию. Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Была на связи со студией Вести ФМ. Ну вот я думаю, что, собственно, картина совершенно понятна. И более того, я думаю, что эта проблема, она касается не только конкретно, там, вот, например, матерей детей-инвалидов. Есть еще некоторое количество категорий граждан, которые в нашей стране получают социальные пособия и там, пенсию ту или иную. И они, насколько я понимаю, поставлены примерно в ту же самую ситуацию. Если ты где-то немножечко подработал, если кто-то оценил тебя как специалиста деньгами, а те, кто там учился тогда, когда учился я, те прекрасно знают марксистский подход, что это вот эквивалент стоимости рабочей силы, и это поднимает самооценку на самом деле и позволяет как-то очень многим жить. И позволяет тебе, ну, справляться еще и со всеми этими финансовыми проблемами, потому что для детей-инвалидов, помимо всего прочего, нужны там не только, простите, я сейчас буду говорить какие-то, может быть, жестокие вещи, не только памперсы, но в большей степени реабилитация. А эту бесплатную реабилитацию никто не предоставляет. И есть разнообразные терапии, специалисты прекрасные, психологи, психотерапевты, и на лошадях, понимаете, и в бассейне, и там ментальная гимнастика, и все что угодно. Это денег стоит, ребята, немалых. И эти 10 тысяч рублей пособия, понятно, их не покрывают. И для того, чтобы и ребенка как-то поддержать, и чтобы родители эти не сошли с ума от той ситуации, в которую они попали, абсолютно замкнуты. Я знаю, о чем я говорю на самом деле. Когда люди сходят с ума от этого. И они так будут не обманывать, потому что, например, у меня есть прекрасная там, знакомая в моем любимом городе Санкт-Петербурге с таким ребенком, ну там, слава богу, она не совсем одна, там бывший муж, но помогает, но она делает прекрасные, прекрасные игрушки. Но она не может их там реально никак, никоим образом продавать. Это все только по друзьям, через друзей, только налом. Потому что, не дай бог, об этом кто-нибудь узнает там, в пенсионном фонде. И сразу все те минимальные деньги, которые она получает для того, чтобы этого ребенка растить, они тут же будут забраны. В итоге люди еще чувствуют себя обманщиками, действительно, и преступниками. Мы продолжим эту тему. Я забыл сказать наши координаты. 8-903-170-63-63 для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber. После новостей продолжаем. Продолжаем наш эфир. Правда, видимо, чувствуется, что я заведен. Я действительно забыл сказать наши координаты для тех, кто хочет написать, прокомментировать. Как-то есть WhatsApp и Viber 8-903-170-63-63. 8-903-170-63-63. Либо СМС-портал, короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, СМС-ки платные, WhatsApp и Viber, соответственно, в интернете. Итак, значит, повод для разговора. Смоленская область, город-городок Сафроново. Многодетная мать Диана Р., как написано в материале РИА Новости, Мария Семенова, автор этого материала, правда, очень хорошего, если интересно, заходите, почитайте всю эту историю. Помогла подруге. Взяла ее детей к себе, к своим четверым, пока та была в больнице со своим больным ребенком. А у этой тоже есть ребенок-инвалид, за которым нужен постоянный уход. И благотворительный фонд решил, что, в общем, это вполне благородное дело, и оформил ее няней. Она заработала 8 тысяч рублей. За это дело пенсионный фонд, когда узнал, ну, узнал, понятно, почему налоговая прислала туда данные, что вот перечисленное имя в качестве дохода 8 тысяч рублей. У нее тут же сняли и ее пособие по уходу за ребенком в 10 тысяч рублей. А еще, значит, обратились в правоохранительные органы с требованием возбудить дело по статье мошенничества, потому что она обманула государство, значит, и хотела присвоить себе деньги. И вот в этой ситуации так или иначе мы разбираемся. Это не единственный случай. Вы только что слышали Ольгу Литкову. Она сказала, что таких случаев в стране довольно много, когда матерей, детей-инвалидов еще и объявляют мошенниками. Одна из таких пострадавших матерей в городе Краснодаре, Станислава Войцеховская. И вот она как раз автор петиции. Если интересно, наберите в любом поисковике. статье Станислава Войцеховская, петицию, обращенную в Пенсионный фонд, с просьбой разрешить матерям, там, родителям детей-инвалидов подрабатывать, ну, хотя бы до одного мрота, хотя бы до 12 тысяч рублей в месяц получать, и это будет счастье. Прочитайте эту петицию, там много всяких поводов, помимо расценок на реабилитацию, есть еще и вот этот вот для меня очень понятный и очень важный психологический аспект, когда для очень многих мам это единственный способ каким-то образом себя почувствовать значимой и вспомнить профессию, и что она не зря училась. Вообще она не только в четырех стенах этой квартиры с ребенком замкнута. Ну вот, голосование в приложении Вести ФМ, напомню, идет. Вопрос такой: могут ли матери детей-инвалидов подрабатывать, с вашей точки зрения, и получать пособие от государства? Три варианта ответов. Категорически нет, им государство платит как неработающим. Конечно, да, пособие не покрывает всех затрат на ребенка. Третий вариант, смотря сколько заработает. Голосование идет, должен вам сказать, честно и откровенно, гораздо менее активно, чем когда мы обсуждаем там Кокорина, Мамаева, прости господи, Ефремова, еще каких-то. Вот там просто взрыв, там есть эмоция, там у каждого есть желание что-нибудь сказать по этому поводу. Здесь меньше, потому что это обычные люди из российской глубинки, которые остаются один на один со своей бедой, с этими детьми, которые и радость, конечно же, но и, в общем, проблема большая. И тут гораздо меньше голосов в вопросе. И, в общем, судя по тому, как петиция набирает голоса, тоже не больно-то стремятся как-то люди разделить эту самую, ну, хотя бы формально, эту самую беду. Давайте опять с экспертом говорить.
Аргументы эксперта.
На связь со студией выходит председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что вы вот тоже ознакомились с этим материалом, и проблема наверняка тоже знакома. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, почему так складывается? Почему категорический запрет на подработку для людей, которые получают пособие?
Значит, предлагаю рассмотреть этот вопрос с двух точек зрения.
Давайте.
Первое – юридическая сторона вопроса, второе – это морально-нравственная. Во-первых, готовясь к эфиру, я связался с руководством области, в том числе с губернатором Островским. Им даны уже соответствующие поручения разобраться в этой ситуации для того, чтобы понять, что реально происходит в Сафоновском районе Смоленской области, кто действительно обратился с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело, кто эту проблему поднял, есть ли там умысел. И именно детали всего происходящего, а не общая какая-то информация, позволит сделать определенные выводы. Как мне представляется...
Да дай бог, чтобы ваше вмешательство помогло защитить эту женщину.
Да, во-первых, что я со своей стороны сделаю, уже соответствующее поручение своим сотрудникам аппарата дал. Мы обратимся, во-первых, в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд в данном случае является оператором государственных функций, то есть назначение соответствующих социальных выплат Пенсионный фонд делает в соответствии с действующим законодательством, либо в связи с принятыми решениями, с указами президента, с постановлением правительства, и, получая на это деньги, Пенсионный фонд ими, соответственно, их распределяет. Поэтому обратимся с тем, чтобы вообще проверить, откуда этот зуд у того или иного руководителя или представителя Пенсионного фонда в Сафоново или где еще, я не понимаю, зачем было обращаться в правоохранительные органы, когда достаточно было, если вдруг есть факт получения дополнительного заработка, учитывая указ президента, что должен быть родитель неработающим, просто лишить этого социального пособия ежемесячного.
А вот тут тут большой вопрос. А почему лишить-то?
Вот.
Потому что диктует норма закона.
Нет, еще раз, я говорю с морально-нравственной точки зрения пока. К юридической точки зрения мы подойдем. Значит, с морально-нравственной точки зрения мне непонятно, зачем вообще было обращаться в правоохранительные органы. Мы завтра можем всю страну на уши поставить. У нас каждому отделению Пенсионного фонда могут быть вопросы в связи с использованием денежных средств, имущества, приобретением, конкурсами и всем остальным. Это раз. Второе. Значит, даже если действительно у данной женщины, многодетной матери, появился дополнительный заработок, это не является умышленным преступлением с целью совершить деяния, тем более это не может попадать под статью мошенничества. Поэтому мы обратимся и в прокуратуру, для того, чтобы прокуратура обратила на это внимание. Я думаю, что этот процесс, он будет, во-первых, публичный, во-вторых, он благополучно закончится, но, к сожалению, он не единичный для нашей страны. С точки зрения юридической техники, юридической логики, есть указ президента. В указе президента написано, что неработающий родитель, то есть родитель, который не получает соответствующих доходов. Если родитель работает, есть соответствующий договор, то в данном случае есть доход, и с юридической точки зрения претендовать на данную социальную льготу имеет право или нет, это как раз и решает тот, кто эту льготу выплачивает и соответствующую выплату назначает. Но, насколько я знаю, в данном случае речь идет не о взаимоотношениях работника и работодателя в рамках трудового договора, а речь идет о гражданско-правовых отношениях между общественной организацией и между данной гражданкой. То есть общественная организация выплачивает некую сумму в рамках гражданско-правовых отношений. Во всем нужно разбираться. Но пока не разобрались, для чего было направлять материалы и у кого исследователей вообще в голове возникло желание возбуждать дело в отношении многодетной матери, которая занимается воспитанием инвалидов, это большой вопрос. Это, кстати, к вопросу о нашем отношении друг к другу.
Конечно.
Вот мы там бьем себя в грудь, вот мы великий народ, мы друг друга уважаем, у нас там плохие Европа, Америка. Да хуже, чем мы друг для друга делаем, для нас никто не делает.
Ярослав Евгеньевич, и все-таки, вот давайте вернемся к юридической стороне вопроса, потому что я понимаю, что там не сам президент там формулирует все строчки своих указов. И если в указе президента написано там «неработающий родитель», то, наверное, в администрации президента, там, в любом законодательном органе, который, ну, так или иначе, причастен к этому, могли найтись люди, которые бы там через запятую записали, если доход там не превышает, и дальше, ну, вот какое-то количество, например, МРОТов. И это было бы, с моей точки зрения, совершенно справедливо и нормально. А вот такая формулировка, она действительно ставит на грань безумия довольно многих. Давайте 6 секунд помолчим, у нас пауза, и продолжим.
Вести ФМ.
На связи с нами председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. И Ярослав Евгеньевич, вот скажите, а есть ли механизм изменения этого указа, этой строчки этого указа?
Да, значит, смотрите, вы абсолютно правильно подметили. Это именно указ. Я напомню, что еще несколько лет назад в соответствии с этим указом выплачивали в два раза меньше. И я, и другие депутаты фракции ЛДПР, мы вносили соответствующий проект закона, чтобы не на уровне указа президента эта выплата осуществлялась, а на уровне федерального закона. И мы предлагали не на уровне 10 тысяч, а на уровне минимального размера оплаты труда с ежегодной индексацией этой суммы. Но нас тогда правительство не поддержало. Спасибо президенту и спасибо всем тем семьям, у кого дети инвалиды, они проявили активную гражданскую позицию. Порядка 500 тысяч подписей были поданы в администрацию президента. И в своем послании президент Федеральному собранию озвучил, что это сделать нужно. Это было сделано. Что касается вашего предложения, я напомню, что кроме этой выплаты у всех семей, у кого дети в возрасте от 1,5 лет и до 7 лет, в зависимости от дохода, есть возможность получать дополнительные социальные выплаты. Здесь употребляется так называемый критерий нуждаемости. Если доход на одного члена семьи меньше 2 прожиточных минимумов в соответствующем регионе, то на каждого ребенка в возрасте до 3 лет выплачивается 1 прожиточный минимум, а в возрасте от 3 до 7 лет выплачивается половина прожиточного минимума.
Извините, это большой шаг. Ярослав Евгеньевич, это большой шаг, безусловно. Ну вот я вам сейчас зачитаю, простите ради бога, зачитаю одно сообщение. У нас время, как всегда, в эфире ограничено. Воспитываю ребенка инвалида, уже 10 лет. Супруга тоже подрабатывает неофициально, 2 дня в неделю. Зарабатывает она 5-7 тысяч рублей в месяц. Не ради денег, а именно, как вы сказали, чтобы не сойти с ума, чтобы отвлечься от тяжкой ноши. И когда вы говорите про рост пособий. Спасибо всем, кто голосует за это роспособие. Но есть еще и вот этот вот аспект, когда у этой матери хотя бы за какие-то там 7-8 тысяч рублей в месяц немножко подработать, это ее психологически спасает просто. А мы ей обрубаем эту возможность законодательно. Это же тоже важный аспект, как себя чувствуют люди.
Я полностью согласен, что очень тяжело. Я посещаю, когда детские дома, интернаты, особенно детские дома, где проходят реабилитацию дети умственно отсталые, с инвалидностью разной группы. Очень тяжело морально, психологически там находиться. И я понимаю эти семьи, этих родителей, которые в этой обстановке детей растят. Но в данном вашем СМС что написано? Она работает неофициально. Поэтому в данном случае пособие она получает, и проблема с выплатой
да,
пособия...
Да, но при этом она же чувствует себя тоже, знаете, подрабатывая неофициально. Это же, ну, когда всякий нормальный человек, когда он вынужден делать что-нибудь противозаконное или там незаконное, но он испытывает еще и там, знаете, внутреннюю тревогу и чувствует себя сволочью
последней. Я с вами согласен.
И мы, получается,
поэтому...
ставим людей вот именно в этой ситуации. У вас больной ребенок, вы, значит, нарушаете закон, и вы еще вообще ни на что не имеете права, кроме того, что там пособие социальное, повышающееся там так или иначе там, в 10 или еще сколько-то рублей.
Я с вами абсолютно согласен. Считаю, что было бы правильно выплачивать всем детям-инвалидам вне зависимости от критерий нуждаемости, вне зависимости от состояния родителей, работают они или не работают, выплачивают ежемесячно социальное пособие. Да, это было бы правильно. Но одновременно вспомните, когда сейчас выплачивали по 10 тысяч во время пандемии, сколько возникло случаев, когда, например, ребенок живет с мамой, а получил пособие вдруг папа, который с ними давно не живет, и пособие пропил.
Ну, понимаете, вот опять, Рослав Евгеньевич, мы для кого тонкость. Пишем законодательство? Для нормальных людей или вот для уродов,
да.
Извините?
Да,
получается,
нет,
что все время аргументация, а вот видите, сколько у нас уродов? Целых 3, поэтому мы должны, значит, написать так закон, чтобы им ничего не досталось.
Я согласен, поэтому президент принял решение всем детям по 10 тысяч рублей в возрасте до 16 лет. Пусть это дети олигархов, пусть дети из неблагополучных семей, всем выплатят по 10 тысяч, понимая, конечно, что есть те, кому эти 10 тысяч вообще не нужны. Но такое решение было принято. И правильно. Поэтому я с вами абсолютно согласен. Там, где ребенок инвалид, всячески надо помогать, стараться обеспечивать не на словах, а на практике доступную среду и полноценную интеграцию.
Для того, чтобы Россия была
страна равных возможностей.
Вот, Ярослав Евгеньевич, если бы мне сейчас сказали, что вы возьметесь за написание законопроекта, который учтет это все.
Я его написал, его отклонили. Мы его от ЛДПР внесли, его отклонили. Единая Россия и правительство. Правительство было против. Единая Россия на основании позиции правительства нас не поддержала. Мы на днях внесем еще один проект закона. Перед нами ставят вопрос о том, чтобы пособие для тех, кто ухаживает за взрослыми инвалидами, инвалидами первой группы, было не 1200,
да,
а хотя бы на уровне 10 тысяч. Да, мы внесем. Но вот сегодня буквально я был в Госдуме, получил опять документы и заключение правительства. Правительство опять против.
Денег
потому
нет.
Что это расходные обязательства.
Да. Но смотрите, о чем я говорю. И когда я говорю, что разрешить родителям, людям, получающим пособие, подрабатывать, это как раз не затратно для правительства и там для государственного бюджета.
Я с вами согласен.
Во многом снимет, не абсолютно, не надо лишать их пособий, этих, которые выплачивают. Но, в общем, это снимет некоторую нагрузку из бюджета в том числе.
Я с вами согласен.
Так вот, про это законопроект.
Обращение в администрацию президента мы подготовим, так как это указ президента, по нему выплачиваются эти пособия, раз. Второе, мы разберемся с ситуацией в Смоленске, два. И порядок будет тогда, когда у ЛДПР в Госдуме будет большинство. Тогда социально значимые законы про индексацию пенсий всем пенсионерам, про пособие всем.
Будут
приниматься.
Про
они
это мы не знаем. Ну ладно. В общем, спасибо вам за хотя бы то, что вы эмоциональны. Ярослав Нилов, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Российской Федерации, был на связи со студией Вести ФМ. Всех, кого можно было в этом формате привлечь для обсуждения этой темы, мы привлекли. Какие из этого сделать выводы? Я думаю, что аудитория Вести ФМ, люди разумные, сердечные, большей частью, и выводы в состоянии сделать сами. Вот. Что мне остается сделать? Мне остается, вопреки всем правилам, может быть, да простит меня мое руководство, еще раз напомнить, что есть петиция, созданная Станиславой Войцеховской, и там как раз про это, про то, чтобы рассмотрели вопрос и разрешили матерям детей-инвалидов какую-то подработку, хотя бы минимальную, хотя бы Хотя бы для того, чтобы оплатить несколько занятий с реабилитологом и хотя бы не сойти с ума от того, что ничего, кроме ухода за ребенком, у этой женщины не остается в жизни. Вот. Ну и подвести итоги голосования. Итак, спрашивал я вас, могут ли матери детей инвалидов, с вашей точки зрения, подрабатывать и еще при этом получать пособие от государства. 2% проголосовавших, проголосовало, в общем, после моих криков довольно много людей, слава богу, категорически нет, им государство платит как неработающим. 2% считают, что вот сидите вы со своими детьми и сидите, получаете вы там пособие 10 тысяч рублей, получаете, и все, и больше ничего. Либо, может быть, эти люди считают, что ну а что вы такие честные-то, обманите тогда. Обманите государство. Ну, устройтесь на работу там через кого-то, устройтесь неофициально, левым способом, через черную зарплату. Но ведь это унизительно, согласитесь, когда человек вынужден идти на этот обман. 92% из проголосовавших выбрали вариант, конечно, может. Пособие не покрывает всех затрат на такого ребенка и вообще много всяких вещей не покрывает пособие. Вот, 92% все-таки процента, 6% считают, смотря сколько заработает, и здесь очень, может быть, в этом есть здравое зерно. Действительно, если человек и так получает дохода, там, миллион до неба, то, может быть, не надо ему платить пособие. Ну, что точно не надо, абсолютно я в этом уверен, это приходить и обвинять человека в том, что он мошенник, и тащить его в тюрьму. Вот, если поможем, дай-то Бог.